Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
И она будет продолжать рассказывать о своем творчестве.
Авторское.
У нее есть что рассказать.
Есть.
Наблюдения, да, портреты людей. Вот с этим она к нам сегодня и пришла.
Да, Валентина Федоровна. Вот я в прошлую передачу смотрела на вас и говорю: Валентина Федоровна, я вижу ваш литературный портрет. А вы говорите: неужели? Я говорю: ну вот вижу и все. И все-таки я решила вас удивить немножко тем, что я создала этот ваш портрет. Но столько лет мы сидим в студии.
Знакомы уже много.
Друг против друга.
Так еще начало-то было аж на СГТРК, Свердловской телерадиокомпании. Да.
Я об этом хочу сказать. И я назвала это эссе, эту зарисовочку «Так хочется сказать». Сидим в студии, пишем передачу. Смотрю и думаю, как часто мы встречаемся. Да, нам есть что сказать сегодня людям. Огромный опыт журналиста. Я вспоминаю время так называемой перестройки. На телевидении, я помню, меня пригласила Валентина Ефремова сделать запись в «Зеленом саду». Это была новая необыкновенная студия, зелень, сад, лавочки, какие-то закуточки. И там в этих уголках писались новые смелые программы, смелые мысли, которые произносились с экрана. Церковная тема была новой, свободной и очень воспринимаемой аудиторией. И вот там, в этом саду, возможно, были разные встречи. Там можно было так открыто беседовать на запретную тему о Боге. Валентина Федоровна в наброшенном на голову красивом платочке великолепно раскрывала зрителям тайны церковной жизни. Вот такие блестящие журналисты были первооткрывателями на телеэкранах тайн духовной жизни, жизни приходов, благодать. Вот так называлась рубрика Валентины Ефремовой. Она летала по области, по приходам, записывала службы живых людей, пришедших к Богу. Ведь это был поворот к Богу, к вере, от безверия и атеизма. И когда создавалось церковное телевидение, Валентина Федоровна, не размышляя, перешла трудиться на новые церковные каналы, где она получила еще большую возможность создавать программы, обращенные к закрытым сердцам, с большим успехом пробуждая в людях поворот сердец к Божьему свету. Какие интереснейшие были встречи с архиепископом Мелхиседеком. Сегодня это ценнейшие кадры. Или с владыкой Викентием. Какие интересные были разговоры в таких духовных проектах. И журналист становился другим. Все внутри освещалось духовным светом. Происходили глубинные изменения. Человек, воспитанный советской атеистической системой, погружаясь в церковные темы, сам превращался в высокодуховную личность. Особый взгляд, понимание и сознательная переоценка всего прошлого. Должна сказать, что люди, которые работали в советской системе радио и телевизионных каналов, я вспоминаю Елену Филипповну Рыжкову, Нину Владимировну Копыркину, перейдя на каналы, связанные с жизнью в церкви, они просто стали другими. Это люди, понимающие людские грехи, понимающие послушание, ведь в церкви без послушания не строится ничего. Эта скрепа соединяет людей, а в жизнь входит молитва. А в жизнь входит молитва. Я частый гость и светских, и церковных СМИ, и должна сказать, когда я прихожу, например, на радио «Воскресенье», дух молитвы, иконы, скромные одежды очень умягчают сердца. Это направление в СМИ, духовное, церковное, сегодня преобразует человеческие души и жизни. Мне это знакомо с самого начала, с открытия канала, в котором у меня была и остается вера и надежда. Это огромное завоевание, которое началось со смешного слова «перестройка». И это неоценимое завоевание сегодня. Это колоссальная человеческая духовная подпитка. Сижу в студии, смотрю на Валентину Федоровну, записываем передачу о Пушкине. Она очень любит, когда мы с ней вот так сидим в окружении икон и беседуем. А с нами беседует и огромная аудитория слушателей. Мы друг друга слышим, понимаем, как говорится, с полуслова, потому что обе совершенно одинаково напитаны, наполнены одной любовью к Богу. И гениальный Пушкин подается нами, как русский гений, с его непостижимой глубинной духовностью, которая в этой студии остро нами и ощущается, и понимается. Благословляю тебя и детей. Дай Бог ему зубков и здоровья. Духовные жаждою томим, и мы понимаем, какой жаждою, и понимаем, что он тоже нуждался в духовной пище, и мы знаем, в какой. Да он просто внутри жил с Богом. И жену выбирает, воспитанную в строгом православном духе, чистую, богобоязненную, чистейшей прелести, чистейший образец. И мы понимаем, о какой чистоте идет речь. Запись идет к концу, и я понимаю, почему Валентина Федоровна, очень успешный журналист, комментатор, ушла со светского канала и нашла прекрасную духовную нишу для своего творчества. И я слышу заключительные слова, дорогие братья и сестры, через интонацию идет тепло и желание продолжать ее слушать. И уже ради этого обращения и заключительных слов «Храни вас Господь!» стоило прикипеть душой, сердцем и всей жизнью к каналу «Радио Воскресение».
Так интересно слушать со стороны о себе. Да, Тамара Никитишна, как-то непривычно, непривычно.
Может, непривычно для меня. Вот, понимаете, вот такое вот видение. Вы знаете, звонит человек, или подходит сегодня, или я встречаюсь, вот я разговариваю, и я вижу в этом человеке какое-то совсем другое, какое-то совершенно другое такое лицо, еще плюс к тому, что оно есть. Я вижу его какую-то биографию, я вижу в его глазах такую жизнь, которая не так проста. И каждый человек очень даже непрост. Каждый несет такую глубину духовную. Кстати, я должна вам сказать, и атеизм тоже нес духовную глубину, потому что тоже это же была жизнь-то по заповедям. Не убей, не воруй, будь честен. Не кради.
Там, родителей почитай.
Почитай родителей. Угу. И так далее. И это тоже воспитывалось заповеди.
Они были в людях, жили в людях. Даже да. В то время, в атеистическое,
я согласна. Как угодно называй время.
Назывался кодекс строителей коммунизма.
Да, кодекс, да?
А это те же самые заповеди.
На заповедях, да. Да,
переначенные.
Сохранение
немножечко.
Супружества, да, и да, верности, верности. Все. Абсолютно. Понимаете, сейчас, когда заглядываешь туда, ну что же, так Ленин тоже понимал, что надо людям-то. Нравственность нужна. Нравственность. Закон нужен.
Мораль.
Такой. Он выбросил самое главное, да, веру. Угу. Ну, заменил. Она не заменяется.
Понимаете? Она жила в людях и
так
живет.
Она жила и живет, и есть.
Да. Почему-то, вот пока вы читали, я вспомнила просто стихи. Такое небольшое четверостишее поэта, он говорил: «Людей неинтересных в мире нет, их судьбы, как истории планет, у каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее».
Да.
Понимаете? То есть вот каждое ваше чтение, каждая ваша история про человека – это особое. Нечто особое, которое вы находите действительно в людях.
Вы знаете, вот любопытная очень вещь. Я поговорила когда с Андреем Елецким, я с ним работала, художник, интересный человек тоже. Может быть, когда-нибудь вы его тоже пригласите, потому что он и художник, он и музыкант, и, в общем-то, очень хорошая наследственность. Понимаете, ему покровительствовал Николай Иванович Тимофеев.
Директор
ОЦН. Да, директор, да-да-да. Ну, я знаю.
В прошлом,
да,
сейчас уже он ушел из
жизни. Да, он ушел из жизни, но, понимаете, мне вот хочется не просто Андрея вспомнить. Понимаете, вот есть одна такая важная деталь, ради которой я бы хотела сегодня вот это прочитать. Может быть, даже не полностью. Но вот, понимаете, вот такое я зацепила. Что вот мне вот иногда из одной маленькой детальки я вот все говорю, говорю, а держу в голове одну маленькую важную деталь, о которой мне сегодня хочется сказать. Она говорит о многом. Звонит мне мой друг, замечательный, талантливый и художник, и музыкант, и импровизатор Андрей Васильевич Елецкий. Я уже знаю, если Андрей звонит, значит, что-то у него неладно. Так и есть. Андрей своим талантом служит богатым олигархам, он с ними общается, рисует он прекрасно, заказы выполняет любые. Вот хотите портрет, хотите парусники, но что хотите, все может. Спрос на него большой, очень контактный, умеет услужить, но остаться личностью. Его не сломаешь, прекрасно и пишет, и главное, интересно мыслит. Ну, а наши богатые, они любят, когда им служат, а главное, ублажают. Ну, что греха таить, все люди, все человеки. Только вот одних есть много, а у других и малого нет. А у нас с Андреем была чрезвычайно интересная программа. «Серебряный век» и «Поп-классика». Андрей сделал потрясающие обработки. Владеет электронным инструментом, ну, просто ас. Слышит, фантазия. Все-таки за спиной консерватория. Народник, баянист. Да. Работать с ним было интересно. Фантазия меня потрясала. Мы показали в филармонии нашу работу. Аншлаговая была программа. Фрагменты из этой программы показывали на открытии разных выставок, в том числе и на его выставках. Для публики это было и ново, и необычно, и интересно. Я читаю поэтов Серебряного века на фоне его композиций. Как-то он меня познакомил со своим покровителем, директором завода цветных металлов, Николаем Ивановичем Тимофеевым. А вот я-то как раз и не умею как-то так вести себя с богатенькими, ну, чтобы они помогали. Я создала театр слова. Но это же нужно, что я сделала. Я принесла Николаю Ивановичу билеты. 10 билетов на 1000 рублей. Это я его приглашала в зал на театр слова, программа «Александр Пушкин. Я помню чудное мгновение». Но он, к моему удивлению, взял только 3 на 300. И так много раз. Из 10 два, три, а то и один. Я так и не поняла, а почему? Да он просто ни разу не пришел. А развлекали мы его с Андреем на его днях рождения, на выставках. Он много приобрел картин Андрея. Он даже открыл галерею. Это было прекрасно. Я радовалась за Андрея, радовалась, что у него такой помощник. Ну, конечно, он ему в жизни очень помогал, естественно. Андрей и с мастерской, и с квартиры, а как же? Он зарабатывал своим непосильным трудом и трудился везде. Он очень переживал, когда Николай Иванович заболел. А когда умер, плакал. Он лишился помощника, покровителя. А как без него в наше время? Андрей все понимает. Он выработал все своим трудом. Я знаю, что олигархи не разбрасываются деньгами, а вкладывают в такое дело, которое приносит доход или славу. У меня с Николаем Ивановичем как-то состоялся такой разговор. Это было больше 10 лет назад. Я предложила ему принять участие, то есть профинансировать семейный памятник Пушкина здесь, в Екатеринбурге. Когда он увидел набросок этого памятника и узнал приблизительную сумму, которая для него была небольшой, он вдруг мне сказал: «А продайте мне эту идею. Я сделаю этот памятник и буду автором и исполнителем. Кроме меня вам никто не поможет это сделать». Я очень удивилась и сказала: «Николай Иванович, а я не продаю идеи. Как хотите». И как же он был прав. До сих пор никто не поддержал этот проект. Ни государство, никакой благодетель. Верно, у всех такая мысль. Только не все говорят ее вслух, откровенно. А вот он был единственный, кто честно и открыто сделал такое предложение. Валентина Федоровна, вот знаете, вот ради вот этого маленького, я сказала, потому что уже больше 10 лет нету благодетеля у памятника Пушкина, нету никакого помощника, никого. И я вспоминаю, понимаете, я вспоминаю и сожалею. Так и надо было. Да и пусть бы он был, так был бы памятник. Я сегодня, уже понимая наше время, все сложности, думаю, да Господи, так он бы поставил, так ведь Пушкин-то бы красовался. Он бы поставил не в одной стране.
То есть вы сожалеете, что вы не приняли
время
это предложение?
Да? Да.
Время уже,
понимаете, время
диктовало
другое.
Свое. Да.
А я-то ведь, видите, я воспитана была в другом времени. Ага. И много ошибок делала. Андрей мне подсказывал, как надо. Но я вот, видите, разве можно олигарху приносить билет? Ему нужно приглашение было принести. Я потом это уже узнала, понимаете? Андрей мне говорит: «Тамар, так ты приглашение сделал, а я билеты несу». Думаю, он же богатый, вот купит. Моя психология, мое понимание было примитивным тогда. Перестройка, или как это называется, эти первые времена. А вот разбираться в этом, конечно, сейчас я это уже все понимаю. Я уже много раз пожалела, думаю, он же замечательный, он же был такой сердечный человек.
Да.
Понимаете, сердечный. Мы и беседовали, не только это, нам по музыке говорили, по литературе, по родственникам Пушкина. Он встречался в Италии, в Германии.
Вы имеете в виду...
Да, Тимофеев.
Николай Иванович.
Николай Иванович, это было очень интересно.
Он любил искусство. Он очень помогал, кстати, не только одному Елецкому. Я знаю просто много примеров.
А Елецкий-то как? Я как благодарил-то Николая Ивановича. Говорю: какая галерея, Андрей, это? Какие эти роскошные лодочки, как это все
сделано? Я видела эту галерею.
Очень, вы тоже, видимо.
У Николая
Ивановича. Об этом много говорили. Понимаете, вот...
Но он действительно отзывался вот на предложения всевозможные, если он видел в них какое-то зерно
так
такое
доброе.
Так вот
он видел зерно-то, посмотри,
он увидел и в вашем предложении зерно,
ну,
и предложил
так,
вам.
Так я понимаю.
Но вы, к сожалению, вот как-то так отреагировали.
Неправильно, по-советски. А надо было отреагировать так, как требует того время. Вот
бы,
есть человек, вот есть благодетель, отдай.
И сейчас бы памятник был уже, да,
действительно. Сейчас бы памятник
стоял.
Уже был,
к сожалению, ушло
я
время.
Я поэтому сегодня... Вот мне захотелось об этом сказать, потому что я о нем так вспоминаю.
Сожалеете?
Я вспоминаю, что, в общем-то, тогда это были люди, он был еще из тех людей, которые умели управлять, которые знали, куда и что, как вложить, и, понимаете, и знали, что культура без вложений пропадет.
Без таких вот людей, без меценатов.
Да. Это меценат был.
Невозможно просто.
Да. Поэтому, вы знаете, я... Царство Небесное.
Царство Небесное, да. Он очень много помогал.
Много очень, да.
Творческим людям.
Да, у меня еще есть там, но сегодня я вот решила на этом остановиться и, может быть, немножечко Адоевцевой дать. Это мы в прошлый раз коснулись Адоевцевой. У меня, видите, вот...
Это все Адоевцева?
Это Адоевцева.
Ну, давайте начнем хотя бы, да?
Немножко с вами коснулись первых амбиций, да? Сегодня я получила приглашение на телевидении с материалами об Адоевцевой. Да, чрезвычайно одаренная, необыкновенная личность, эпоха. Первый раз я ее увидела, войдя в квартиру, лежащие кровати, а сверху огромный кустарный платок на черном фоне красной яркие розы. Ах, матовский платок! Встретившись со мной, глазами закивала. Да, да, ахматовский платок. И сразу в голове. Какая связь поколений, какая любовь. И это мы все читаем в ее воспоминаниях на берегах Невы. Смотрю. Причесана с макияжем, с маникюром, красивой кофточки.
90 лет ей было?
Да.
Тогда, когда она вернулась к нам, да, в Россию.
В 93-м году.
Да, ну давайте, продолжайте слушать. Интересно.
Да. В руках тонкий, изящный платочек. Во всем дух времени, дух той далекой и тогда запрещенной эпохи, но теперь вот она. Открывается закрытая. Читайте. Я вошла, и как сел около нее, так на целый год и прилепилась.
Так и не вставали?
Нет. А иначе нельзя было. Притянула, как магнит. Ее окружал огромный коллектив преданных ей людей. Замечу, что все мы вышли из другой эпохи. И вот сейчас мы прикасаемся к новому и очень интересному. Я как актриса, тогда в звании заслуженной артистки РСФСР, мастер художественного слова, сразу же взялась за дело. Читаю ей все мои литературные программы, а их у меня множество. Это и Пушкин, и Лермонтов, и Лев Толстой, и Михаил Алексеев, и Ивушка Неплакучая. Кстати, книга получила государственную премию России. Это о нашем трудном военном и послевоенном времени русской деревни. Для нее это было ново. И тема, и автор – это все советское. Когда я ей читала яркий кусок с посиделками, с вязанием варежек для солдат, с частушками, с народными песнями, где надо было петь, там пела. Я делала этот материал для литературной редакции Свердловского телевидения. Но Ирине Владимировне я ничего не сказала. Конечно, этот автор был от нее далек. Она хорошо оценила и материал, и сюжет, не зная, что он главный редактор журнала «Москва». Ее пожелание было. Какой способный писатель. Надо ему тщательнее работать с текстом, убрать длинноты и повторы. Одним словом, поработать с текстом. Надо сказать, что у нас и сейчас многие авторы и вовсе с текстом не работают. Я подумала, какие были авторы, какая была тщательная, кропотливая работа по чистке собственного произведения. Я увидела школу писателя, школу Гумилева, Блока, Ахматовой. Поэтому мы так и восхищаемся образностью, точностью, вычищенностью строк, как поэтов-классиков, так и поэтов Серебряного века. Высокая культура поэтического слова и слога. Почему об этом так пишу? Да потому что со всем этим столкнулась в работе над произведениями, посвященными литературным портретам поэтов Серебряного века, когда создавала их по книгам Ирины Владимировны «На берегах Невы и на берегах Сены». Это была работа с автором. Это было полное погружение в мир, в котором жил автор, и в который он талантливо уводил меня. Мы никогда не говорили «Блок», Гумилев, Ахматова, Цветаева. Все, кто тогда был рядом с Ириной Владимировной, был и рядом с ними. Александр Александрович, Николай Степанович, Анна Андреевна, Марина Ивановна, Георгий Николаевич Иванов. «Нет, я не согласна», — коронная фраза Зинаиды Николаевны Гиппиус. Той фразой она скрывала свою глухоту. Все, кто тогда был рядом с Ириной Владимировной, окружали нас. Они ходили, жили, разговаривали, удивлялись, восхищались, сердились, критиковали. Мы жили в этой удивительной эпохе, в этой культуре, в этом воздухе, которым нас окружала и наполняла Ирина Владимировна. Конечно, все это было и в ее мемуарах, но там был печатный текст, а тут голос, интонации. Она грассировала от природы, и это было очаровательно. Надо признаться, что много я просила ее повторять, чтобы точно схватить образ, и она это делала с огромным удовольствием, так как это была ее жизнь, и жизнь была близкая и очень дорогая. В главе о Михаиле Кузьмине она описывает его пение. Надо сказать, что он был музыкально образован, он учился у Римского-Корского, сочинял музыку, и сам говорил музычку, песни, романсы. Его очень любили. «Ах, спойте, спойте, Михаил Алексеевич!» И вот однажды я попросила ее вспомнить и показать, как он пел. Она стала вспоминать его мелодии, интонации. Однажды у нас была бригада по генеральной уборке квартиры. В нашей большой трехкомнатной квартире на Невской 13 собиралась огромная количество людей, гостей, дальних родственников, так что дом был полон. Чтобы сделать генеральную уборку, приглашала специальная бригада. Я закрыла дверь в ее комнату, чтобы ей не мешали вспоминать. Вдруг кто-то из уборщиков услышал ее пение. «Кто это у вас там поет?» – спрашивают. «Это Ирина Владимировна Адоевцева. Вспоминает, как пел один поэт, ее современник Кузьмин. Они замерли, прислушиваясь. И шепотом, а сколько ей лет? 93 года. Как? И она помнит? Помнит, слышите, поет. А можно взглянуть? Можно. Это чудо. И очень тихонько приоткрыла дверь, и они заглянули. А у нее в руках были тексты, чтобы легче вспоминать. Надо было видеть их глаза. Они видели чудо. Да, чудо. И собственными глазами».
Вот так. Это глава отдельная.
Это глава такая, да. Называется «Все это очень и очень интересно». Это действительно интересно, потому что жизнь там была очень насыщенная, наполненная.
Ну так, такие люди.
Вот ее знаменитая фраза. Я эту фразу тоже люблю, Валентина Федоровна. Очень люблю. И не стесняюсь ее произносить, так как она говорила. Это надо было слышать. Я так хочу быть знаменитой, и пусть меня за это осуждают. Я взяла эту фразу, потому что она меня умиляла совершенно. Из афоризмов Ирины Адоевцевой. Это и знаменитая фраза. «Я сделаю вас знаменитой. Мы будем с вами знаменитыми». Это было просто, естественно, так заразительно. И действительно, а что особенного в том, что человек хочет быть знаменитым? Ничего особенного, и даже прекрасно. Ведь это стимул к поиску себя в себе. Это огромный труд над собой и раскапывание внутри себя чего-то такого, что удивит и привлечет внимание. Мы должны чем-то таким непохожим завоевывать нестандартное положение в окружающем пространстве. Когда мы только бросим легкий взгляд на тексты Ирины Адовицевой, мы сразу увидим непохожесть на тексты других писателей. Но не сразу поймем, в чем дело. Ее тексты, ее рукописи изобилуют точками. Короткая фраза «точка». И это особенность ее авторского «я». И это у нее отмечали все ее читавшие и знавшие ее поэты, прежде всего Гумилев. Она с гордостью себя называла ученицей Гумилева. «Моим мэтром был Гумилев, единственный и незаменимый, потому что другими я не так интересовалась. Я была его лучшей ученицей, и он был моим лучшим учителем». Это ее слова. Она с гордостью носила это звание. Ее писательский стиль отличали точки. Но ведь и во внешности была такая удивительная деталь, которая отличала ее, выделяла. Это, конечно, все знают. Бант. Ни Гумилев, ни злая пресса не назовут меня талантом. Я маленькая поэтесса с огромным бантом. И удивительное дело, ей подражали. Многие в окружении и гости украшались этой деталью. Бантом, платье, волосы, даже на запястье завязывали бантик. Я сама тоже, когда выходила на сцену к зрителю читать мемуары Ирины Адовицевой, в моем туалете присутствовала эта деталь. Концертный шарф завязывался бантом на шее. На шляпке тоже присутствовал бантик, непременно перчатки. Весь костюм прорабатывался модельером. Все детали были согласованы с автором. Ведь она сделала со мной две сольные программы, то есть четыре отделения по двум ее замечательным книгам, воспоминаниям «На берегах Невы», «На берегах Сены». И это все создавалось в течение года. Должна сказать ее словами. «Если бы я не была писательницей, я бы была актрисой».
Актрисой?
Она грассировала. Да. Актрисой. Я прогрессировала. В ней было много артистизма. Она была великолепным режиссером. Ее показы были яркими, понятными, образно точными. Я до сих пор слышу ее голос, грассирующую речь, которую хотелось слушать и слушать. Мне приходилось еще и самой все отрабатывать. Живя в комнате рядом, я глотала ее тексты, быстро запоминала, так как к нам все время приезжали телевизионные каналы, и российские, и зарубежные. И была острая необходимость читать ее стихи. Она все время просила прочесть то одно, то другое. И от меня требовалась предельная мобильность. Я должна была все помнить и в любой момент выдавать. Она сама обладала феноменальной памятью. Километр ее собственных произведений в голове. Уникальная личность. Как и принято в истории, мы стали устраивать литературные среды или четверги. В гостиной собиралось много гостей. Слушатели, ленинградские поэты, писатели, ученые. Надо сказать, что она получила квартиру от Союза писателей СССР. Да-да, она была принята в члены Союза писателей. Она любила людей. Шумное общество, радостное настроение. А выход... Или выезд на кресле колясочки. А выход или выезд в кресле колясочки из-за перенесенной операции ей трудно было ходить. Был красивым. Волосы покрашены. Она признавала только светлые тона. Тщательно причесана. Макияж, красивые ручки в перстнях. На ногтях маникюр. В руках платочек. Выбирали кофточку. Завершающая деталь. Ахматовский платок на плечах. Когда мы ее вывозили, это было, конечно, событие. Часа два звучали стихи, она читала, и это было для нее праздником. А потом все переходили в огромную кухню, и там до глубокой ночи продолжалось застолье. Чаевничали, шутили. Она была дома в России, на родине. Я не раз слышала от нее, что Георгий Иванов так любил Россию, так тосковал, то так и не принял французского гражданства и остался в чужой стране русским. Я русский, грассировала Адовицева. Надо Жоржика перевести сюда. Он так любил Россию. Да, Сегодня это звучит для тех, кто бросает родину или называет ее неуважительно рашкой. Звучит как его обращение: «Любите Россию, любите родину». Он ушел из жизни в ностальгии. Бунин тоже ушел в тяжелой ностальгии по России. «Любите Россию, и она ответит вам любовью». Это все звучало в квартире на Невском, 13, и имело глубокий смысл. И это было постоянным желанием Ирины Владимировны вернуть поэта на родную землю. Мне думается, что когда-нибудь это ее желание доисполнится, и Георгий Иванов, Жоржик, как она нежно называла своего мужа, вернется не только стихами, а прахом опустится в родную землю. Меня не оставляет надежда, что наши великие деятели, которые создавали русскую, европейскую, наконец, мировую культуру, вынуждены когда-то покинуть родину, наконец-то вернуться в родную землю, хотя бы своим прахом. Дорогой ценой заплачен разрыв с родиной, и пусть это станет примером, как надо сегодня любить, уважать, помнить, ценить дорогое сердцу Отечество для всех нынешних и будущих поколений.
Тамара Никитична, я благодарна вам вот за эти новые зарисовки или очерки о людях, как их, не знаю, правильнее назвать.
Да, литературные зарисовки.
Да, литературные зарисовки, которые мемуары. Вы нам сегодня представили, мемуары. Я надеюсь, что мы еще встретимся и продолжим.
Видите, как много.
Да, очень много еще работ. Ну, наша встреча продолжится через какое-то время. А сегодня я хочу просто сказать всем, что у нас в студии была народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитична Воронина. Спасибо вам огромное и до новых встреч.
Благодарю вас, Валентина Федоровна. До свидания.
До свидания.
Thank you.